Дорогие братья и сестры, я очень рад быть у вас в гостях и вместе и порадоваться воскресенье Христовом и поназидаться из Слова Господня. И начиная свое слово, я тоже хочу вас поздравить. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Присаживайтесь. Братья и сестры, сегодня уже звучало слово такое, что у Господа нашего не всегда одинаковый метод был проповеди. Я хочу сегодня в своей проповеди использовать немножечко классную доску, на которой мы можем писать мелом. Я попросил там, братья, доску не нашли, а шиферину плоскую нашли. Принесите ее, пожалуйста, сюда. Когда братья пообещали найти доску, я переживал, думаю, как же, чтобы со всех сторон было видно. Ведь часть друзей справа, часть слева. А раз шиферина, мы можем писать просто с двух сторон. И будет обоим, со всех сторон будет видно. Поэтому попрошу доску поставить вот так вот, стоя, чтобы направо и налево было плоскостью. Вот так. И попрошу тогда одного брата присесть и придерживать ее в таком состоянии. Вот так, можно вот здесь присесть на лавочку и держать ее. Можно просто рукой держать. Еще я попрошу двух сестер помочь мне, кто может, ну, писать разборчиво. Почему двух сестер? Потому что писать с двух сторон надо будет. Можно присесть здесь на лавочку. Я думаю, что мел будет виден на этой доске. Хорошо будет видно. Сестры, ну кто посмелее? Две сестры надо. Кто будет писать? Ну, может быть, я понимаю, что, ну, любая, наверное, сестра не против бы помочь, только стесняются, чтобы не выглядеть, ну, такой самозванцем, что ли, да? И поэтому, братья, вы знаете, кто может помочь? Скажите по имени, я думаю, сестра подойдет и напишет. Местные братья. Ну, можно и брат. Я, знаете, откровенно скажу, почему я сказал сестры. Ну, у брата редко встречается почерк хороший. У сестер чаще бывает. Только из этих соображений. Благодарю. И еще одна сестра, чтобы время нам не терять, чтобы сразу с двух сторон писать. Но если вторая сестра не выйдет, мы больше не будем время терять. Будем просить та сестру, чтобы она написала с одной стороны, потом зашла, писала с другой стороны, да? Хорошо, тогда можно будет, как напишешь, и в свободное время присесть, а потом выйти опять, если нужно будет. Значит, начерти такую схему. Вот плоскость шифера раздели ровно на три колонки. Вот шапочку сделай, так сантиметров 10 отступи сверху. Вот сантиметров 10 шапочку, Павел, да, вот так. И ровно на три колонки. Хорошо, можно пока присесть. Чуть-чуть позже продолжим писать. Теперь я прочитаю место писания, которое я беру в основание наших сегодняшних рассуждений. Сестра, а вы можете, или знаете что, давайте так, на метр сдвинемся вместе с блоком, и чтобы сестра с этой стороны мало присутствовала. Друзья, я прошу прощения, мы пару минут потеряем, потом наверстаем. Место Писания, которое я беру в основание, записано в Евангелии от Марка, 1 глава, 15 стих. Ну, я прочитаю весь стих, хоть он и небольшой, но беру, возьму в основание пол стиха, вторую половину. Марка 1:15. «Говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». В основании наших рассуждений я беру только два последних слова. Веруйте в Евангелие. Дорогие друзья, как вы думаете, этого достаточно для спасения? Или еще что-то кроме этого нужно? Веруйте в Евангелие. Достаточно для спасения? Сегодня прозвучала мысль такая, что скоро Господь придет, и войдут только готовые. А вот я задаю вопрос. Веровать в Евангелие достаточно? После покаяния, да. Братья и сестры, я думаю, естественный вопрос возникает. А что такое Евангелие? К чему призывает нас Бог? Во что веровать? Вот это направление наших рассуждений будет. Мы будем рассуждать, что такое Евангелие. Вот об этом мы будем рассуждать. Теперь... Я немножечко отклонюсь от этого стиха, а потом вернемся. Я сейчас зачитаю несколько вопросов, которые нам в служении приходится встречать в письменном виде или в устном виде. Один из них даже и сейчас вот у меня здесь лежит вот на такой красненькой бумажечке, я его прямо отсюда переписал. А некоторые я на память записал. Когда... Серьезные христиане переживают о своем спасении. Я думаю, вы понимаете, что я имею в виду серьезно. Есть легкомысленные христиане. Я не о них веду речь. Серьезные христиане сталкиваются с переживаниями и ищут возможность задать вопрос, получить ответы на свои вопросы. И вот некоторые из этих вопросов я зачитаю. Если у меня... Не получается победная жизнь. Я встаю и опять падаю. Каюсь и опять грешу. Я устал уже. Рожден ли я свыше? Второй вопрос. О небе сказано, что туда ничто нечисто не войдет. Как мне быть уверенным в своем спасении, если еще много нечистого проявляется во мне? Гнев, раздражение, помыслы и взгляды греховные, грубость, зависть и тому подобное. Могу ли я с этим багажом быть уверенным в своем спасении? Потому что о небе сказано, что туда ничто нечисто не войдет. Следующий вопрос. Сказано в Библии, мы спасены благодатью через веру, но не по делам. Будет ли человек спасен, если он уверовал во Христа, но никогда не трудился для Бога? Ведь сказано, что ветвь, которая не приносит плода, он отсекает. Вот такой вопрос. Если уверовал... Мы же спасаемся, вот эта ссылочка здесь на послание к Ефесянам 2:8. «Ибо благодатью вы спасены, и сие не от вас Божий дар, через веру, и сие не от вас Божий дар, ни от дел». Вот если я уверовал, но не тружусь для Бога, есть опасность потерять спасение или нет? Спасен я или нет? И еще один вопрос. «Не готовые не войдут в небо. В чем готовность и как проверить себя, готов ли я?» Братья и сестры, правда, это вопросы серьезных христиан, да? Я думаю, что и у многих здесь сидящих, один из этих вопросов, или все вместе взятые, они есть. Я хочу, чтобы порассуждать о Евангелии, используя немножечко схему, которую мы напишем на доске, чтобы на эти вопросы мы получили ответы. Итак, что такое Евангелие? В Деянии святых апостолов, когда апостол Павел был уже арестован, и его этапировали сначала в Кесарию, а потом в Рим. Находясь в Кесарии, у него была встреча с правителем, и там была серьезная беседа. И он должен был дать отчет, там его обвиняли, пришедшие из Иерусалима, и он должен был дать отчет о своем служении. И он объясняет, что он проповедует. Он теперь стоит перед правителями и дает отчет. И вот в своем отчете, или как бы подытаживая его отчет, 25 стих, это Деяния апостолов, 24 глава, 25 стих. И как он говорил, обратите внимание, здесь перечисляются разделы, на которые делится Евангелие. Три раздела, поэтому я попросил три колоночки сделать. Мы сейчас напишем там по одному слову. Вот апостол Павел перечисляет эти разделы. И как он говорил? О правде, о воздержании и о будущем суде. Вот апостол Павел построил свою речь, объясняя свое служение, он проповедник Евангелия. И здесь он четко разделил Евангелие на три раздела. Он говорил о правде, о воздержании и будущем суде. Еще мы обратимся к посланию к римлянам. Послание римлянам считают, я думаю, по праву считают, фундаментальным посланием Евангелия. Что это значит? Ну, каждое послание имеет свою цель написания. Ну, допустим, послание к Галатам. Цель – защитить церковь в Галатии от лжеучений. Туда пришли лжеучители и смутили уверовавших. И апостол Павел такую цель преследует – защищает церковь от лжеучения. Ну, послание, к примеру, к Титу или к Тимофею имеет цель – наставить служителя молодого. Вот такая цель. А послание римлянам цель – разъяснить Евангелие. И поэтому по нашей теме очень подходяще обратиться к посланию, посланию к римлянам. В послании к римлянам он разъясняет Евангелие. И здесь апостол Павел, тоже мы находим, я сейчас некоторые места зачитаю, делит четко, ясно Евангелие на три раздела. Первый раздел, ну я сейчас скажу, не записывая, а потом я продиктую, друзья запишут, и мы это будем и зрительно видеть. Первый раздел носит название «Осуждение». И центральный стих Римлянам 3:23. «Ибо все согрешили и лишены славы Божьей». Это главный стих первого раздела Евангелия «Осуждение». Второй раздел называется «Оправдание». И центральный стих этого раздела Римлянам 5:1. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. И третий раздел называется «Освящение». Центральный стих этого раздела Римлянам 6 глава 11 стих. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Итак, теперь вот эти три раздела я попрошу, чтобы тогда вот в шапочке, где вы оставили, написали три слова. Первая колоночка. Осуждение. Букву О выделите. Ярко, буква большая О. Осуждение. Если не помещается полностью слово, то не дописывайте. Но во второй раздел, чтобы не переходить, ну все, уже не сотрем. Значит, эта доска не допускает ошибок. Второй раздел, большая буква О, оправдание. Вам меньше повезло, та сторона ярче. Ну, уже присматривайтесь. Та сторона хуже смотрится. И третий раздел, тоже большая буква О. Освящение. Ну, теперь можно ссылочки уже под черточкой написать. Там, где осуждение, осуждение. Римлянам 3:23. Да, уже под чертой, да. Римлянам 3:23. Я эти ссылочки уже цитировал. Вы знаете, какое преимущество того, что дождь пошел? Гулять уже за палаткой никто не будет. Все будут здесь, и мы внимательно будем слушать и рассуждать. Вторая колоночка. Оправдание. Римлянам 5:1. 5:1. И третья колоночка. Освящение. Римлянам 6:11. Дорогие друзья, вам легко запомнить три раздела. Это будет у нас, ну, теория трех букв О. Осуждение, оправдание, освящение. И в этом суть Евангелия. И об этом мы сейчас немножечко порассуждаем. Можно присесть. Нет, еще знаете что? Давайте вот еще, сестра, знаете, вот черточка между оправданием и освящением, вот эту вот колоночку, выделите ее жирной. Вот это, нет, оправдание и освящение. Нет, вы не поняли, то осуждение. Вот эту, да. Да, Павел правильно делает. Дорогие друзья, пока друзья наводят жирной чертой вот эту разделительную черту нашу, я скажу, вся моя проповедь будет направлена на то, чтобы мы ясно, четко понимали разницу между оправданием и освящением. Наверное, сильно много накрутили и будет глушить людей. Друзья, хочу сказать, много проблем создается в жизни христианина вот по таким вопросам. Как быть уверенным в спасении, если у меня проявляются грехи? Только потому, что нечетко и ясно понимают разницу между оправданием и освящением. Поэтому я попросил друзей сделать это жирной линией. А я буду потом в рассуждениях утверждать эту линию. Это Евангелие одно, но раздел другой. И мы должны это понимать. Итак, я еще напомню одно очень важное место Писания, рассуждая об уверенности в нашем спасении, которое записано в первом послании к Коринфянам, 6 глава, 9 стих. Первое послание к Коринфянам, 6 глава, 9 стих. Или не знаете, что неправедные Царствие Божье не наследуют? Братья и сестры, это все знаем, да, что Царствие Божье неправедные не наследуют? Естественный вопрос возникает, или желание стать праведным, потому что, ну, я понимаю, что здесь все собрались, которые в небо хотят. Мы хотим быть спасенными, мы хотим жить в небе, и поэтому необходимо нам стать праведными. Как это сделать? Но в начале первый раздел, о котором мы меньше сегодня будем останавливаться, это осуждение. Дорогие друзья, не пройдя этот путь или этот раздел Евангелия, осуждение, праведником стать невозможно. Потому что если человек не признает себя грешником, он никогда праведником стать не может. Потому что по факту Евангелие говорит, И если кто даже не убежден в этом, то в это нужно поверить. Все согрешили и лишены славы Божьей. И вот еще напомню из первого послания к Коринфянам, 11 глава, 31 стих. Там сказано так. Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. То есть грех обязательно будет осужден. Это суть, один из разделов Евангелия. Грех обязательно будет осужден. Братья и сестры, это хорошо или плохо? Что есть суд, хорошо или плохо? Ну, я вижу, что вы отвечаете, но дождь не дает услышать ваши ответы. Я хоть радуюсь, что вы меня слышите. Это хорошо. Это делает святость Божья. И мы, занявши позицию Божью, мы должны радоваться этому, что грех осужден. И на кресте Голгофском Христос осудил грех. И в моей жизни каждый грех обязательно будет осужден. Есть два варианта суда. Первый вариант – это когда я сам себя осужу, и тогда уже на суд не приходит такой человек. То есть этот грех уже Бог не напомнит, если грех осужден. А если не осужден, ну каждый грех будет осужден, значит Бог осудит. И здесь получается, смотрите, если вот по разделам, вот опять на доску смотрите, замкнутый круг получается. Осуждение, оправдание, освящение, и опять возвращаемся к суду. То есть, если мы себя не осудим, Бог осудит. И поэтому апостол Павел, когда говорил перед правителем Феликсом, он говорил, помните о чем, да? О правде. А ну, это, поставьте пометочку, к какому разделу вы бы отнесли вот эту мысль апостола Павла о правде. Куда бы вы отнесли это? Ну, пишите, потому что я не слышу ваши ответы, шумит дождь. Вы... Вот куда бы вы, в какой из этих разделов Евангелия проповедь Павла о правде? Поставьте галочку, к какому разделу вы относите. О правде. Сестра взяла экзамен, теперь ты сдавай. Ставим и посмотрим. Да, тут не стирается. Друзья, к какому разделу вы предложили отнести проповедь Павла о правде? Куда, братья? Братья и сестры, ко второму. К праведности. О правде. Чтобы стать праведником, стать правым, о правде, то есть идет речь об оправдании, то есть стать праведником перед Богом. О правде. Хорошо, второй вам экзамен, сестра сдала хорошо экзамен. О воздержании, куда вы отнесете? К освящению, правильно. Здесь обои сдали экзамен. Ставьте галочку. Это относится к освящению. То есть воздержание – это внутренняя самодисциплина. Можно присесть, сестра. Это внутренняя самодисциплина. Это тогда, когда христианин борется против мыслей своих греховных. Это к воздержанию относится. Тогда, когда он борется, чтобы грубые слова другому не говорить. Нет, у него, может, не всегда получается. Но он ведет эту борьбу. Это можно отнести к оправданию или нет? Нет. И ни в коем случае путать нельзя. Знаете, как легко путают христиане? Сказано... Или вы не знаете, что неправедное Царствие Божие не наследует? Значит, на небо войдут только праведники, да? То есть те, которые прошли второй раздел. оправдание. Они оправдались. А чем оправдались? Об этом мы сейчас порассуждаем. Как это в практической жизни. И человек, прошедший этот раздел Евангелия, то есть став праведником, имеет жизнь вечную или еще под вопросом? Имеет. Неправедные Царствие Божие не наследуют, а праведные наследуют. Они наследуют обязательно. Хорошо, а как же тогда ответить? Если ты праведник, а почему у тебя мысли бывают греховные? Как ответить на этот вопрос? Если ты праведник, почему у тебя мысли греховные бывают? Кто может ответить на этот вопрос? Поднимите руку. Ну, наверное, лучше, кто поближе здесь. А я бы ответил так. Подожди, не переступай эту грань. Обрати внимание, с какого раздела рассуждения идут. Я-то говорю о праведности, а вопрос задаю с освящения. Я нарушаю границы. Я вас запутаю таким вопросом, понимаете? Я говорю, как быть праведником, если у меня мысли греховные. Мысли греховные – это с вопроса, с раздела освящения, а я праведник – это с раздела оправдания. И путать нельзя. Вот из-за этой путаницы мы веру теряем. Мы теряемся тогда. Как быть уверенным, а сами просто-напросто последовательность, которую апостол Павел изложил в Евангелии, мы нарушаем и путаемся сами. Братья и сестры, как мне быть уверенным, чтобы все меня поняли, о чем я говорю? Я, может быть, еще несколько вопросов задам, чтобы убедиться, да? Я буду называть место Писания, но опять тогда уже друзьям, которые согласились помочь мелом, а вы теперь получите, я вам экзамены буду устраивать, да? Ну ладно, если даже ошибетесь, мы вас не осудим, потому что это же для общего нужно, для собрания. Я сейчас буду называть место Писания, а вы определяйте, в какой раздел поставить это место Писания. Друзья, когда мы читаем Библию, мы тоже это должны понимать. Если мы будем путаться, тогда мы не будем иметь ясность в вопросах спасения и в вопросах победной жизни. Не будем иметь ясности. Итак, слушайте внимательно, особенно друзья, которые будут писать мелом на доске, потому что вам сдавать экзамен. Послание к Ефесянам, 2 глава, 8 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие нет вас Божий дар». Ни отдел, чтобы никто не хвалился. В какую колоночку вы поставите это место Писания? Ставьте. Ну, обои друзья экзамен правильно сдали. Это Ефесянам 2:8. Друзья, как же мы говорим не отдел, а если человек читает развратные книги, это помешает ему в спасении или не помешает? Помешает. А как тогда понять, почему сказано не отдел? Ведь чтение книги – это же дела. А почему не отдел? Как объяснить это? Вот мы еще раз цитирую. Я повторяю вопрос. «Благодатью мы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не отдел». А я называю дело теперь. Читаешь, ну, плохие книги, которые душу оскверняют. Это дела. А спасаемся не от дел. Как тогда понять? Как объяснить эту ситуацию? Да, я опять нарушаю границу. Я говорю, книги читать. Это с какого раздела? Освящение. А вместо Писания взял из оправдания. И тогда нам трудно понять, о чем идет речь. И немало христиан путаются. То есть это тот же самый вопрос, который мы уже говорили. Просто я еще один вопрос задал, чтобы утвердить это. Можно присесть. что нам нужно четко, ясно понимать, что относится к оправданию, что относится к освящению. Итак, мы сейчас с вами, ну давайте я несколько минуточек поговорю об осуждении еще, об осуждении. Потом поговорим об оправдании, потом поговорим об освящении и потом соединим, как они все-таки сливаются и почему оправдание без освящения не может быть и освящение без оправдания не может быть. Чтобы тогда нам ясность иметь в вопросах Евангелия. Итак, немножечко об осуждении. Давайте я с вопроса начну, раз дождь утих, могу вам вопрос задать. Если человек верой принял оправдание, то есть стал праведником, в полном смысле слова праведником, он должен помнить, что он грешник, или теперь он должен сосредоточить свою веру на том, что он праведник? Вопрос понятно я задаю, да? Человек, верой принявший оправдание, должен ли он помнить, что он грешник, или он должен сосредоточить свою веру на то, что он теперь праведник во Христе Иисусе? Братья, как вы думаете? Правильно брат ответил. Должен помнить. И забывать об этом нельзя. Я скажу почему. Ну, во-первых, апостол Павел для нас пример в этом. Он пишет послание к Тимофею. Это одно из последних его посланий. В первом послании, которое он пишет, самое первое послание из 14, это послание к Галатам. Он пишет: апостол, избранный не человеками и не через человека, но с самим Богом и Христом Иисусом. Чуть попозже он пишет так: наименьший брат, меньший из апостолов, потом наименьший брат, а в одном из последних посланий пишет: верно слово и всякого принятия достойно, что Христос пришел спасти грешников, из которых я первый. То есть первый – это значит самый большой грешник. Вот так вот с большого апостола он вырос в большого грешника, ну, по своему служению. Первый грешник. И он, будучи уже перед переходом в вечность, он сознание, что он большой грешник, не выбивало его с колеи, он не терял веру в то, что он спасен. Он говорит: веру сохранил, течение совершил, теперь готовится мне. Кому мне? Великому грешнику готовится венец. Но это все через Иисуса Христа. Об этом мы сейчас в разделе «Праведность» поговорим. Это не мои заслуги, это все через Иисуса Христа. А мое – великий грешник. Братья и сестры, вот еще мне вспомнился пример Христа. Он когда был в доме Симона, и пришла это прокаженного, то есть не прокаженного, Симона фарисея, и пришла женщина с запачканной репутацией и плакала у ног Иисуса, и слезами ноги омывала, и волосами головы свои отирала. А хозяин дома, фарисей, подумал сам себе: если бы он был пророк, знал бы, кто и какая женщина прикасается. Христос тогда задал ему вопрос, я сейчас сокращаю, вы помните эту евангельскую историю, и потом закончил такими словами: кому много прощено, тот много любит. Братья и сестры, а как сделать, чтобы много любить, а? Может быть, надо побольше нагрешить, чтобы потом больше прощено было? Ну, фарисей, я думаю, таких грехов не имел, как имела эта женщина, которую все презирали. По-видимому, эта женщина была, ну, такого аморального поведения. И Господь говорит: кому много прощено, тот много любит. Ну, а у нас многие здесь находящиеся, дети верующих родителей, с детства ходили на собрания, в мир не уходили, в 14 лет покаялся, в 16 лет или 15 принял крещение. Он может много любить или нет? Но Господь сказал: кому больше прощено, тот много любит. Друзья, идет речь не сколько мы натворим, мы все великие грешники. Идет речь, насколько глубоко мы сможем осознать глубину своего падения. Если даже ты в мире не был, но мы родились грешниками. Однажды идет испытание перед крещением. И я задаю вопрос сестре, пожилая сестра. Вы имеете уверенность в спасении? Конечно. Слава Богу, я спасена. Думаю, хорошо, научная сестра уже утвердилась в вере. А почему вы уверены? А потому что я никого не обидела, я никого не украла, никого не убила. Не то направление, правда? Не то направление. Ненаучное. Не по Евангелию понимает, а Евангелие учит, что мы великие грешники. Вы знаете, даже той сестре, что сказал? Она сказала, я никого не убила, никого не украла. Я говорю, везет вам. А что делать человеку, который убил и украл? Что вы посоветуете тому человеку? Она говорит, да, то его проблемы пусть он решает. Как вы думаете, такой человек, если не переориентируется в отношении осуждения самого себя, будет много Господа любить или нет? Нет, не будет. Будет любить тот много, кому много прощено. И поэтому мы даже оправданные, уверовавшие, всегда должны помнить и всегда знать, и углубляться в этой истине, что мы великие грешники. И чем больше мы достигнем понимания, осознания своей испорченности, тем мы больше полюбим Господа. Вот об этом идет речь. И еще я хочу вспомнить из этого раздела. Однажды, ну это может лет 20 назад было, да, наверное, не меньше, чем 20, потому что в этом году уже будет 20 лет, как Батурин Николай Георгиевич отошел в вечность. А я хочу привести из его речи вот одну фразу. Значит, это было уже 21 год назад. Шло очищение, служение по очищению в церкви. А я с Батуриным с одной церкви. И ведет членское собрание Николай Георгиевич. И сестра одна говорит... Брат, у меня есть такое затруднение. Посоветуйте мне. Вот она пристала при церкви, уже прошла очищение, а потом еще говорит, у меня есть еще затруднение. Посоветуйте мне. У меня есть осуждение, братьев и сестер. Вот я вижу, что-то они делают не так. И я резко сужу их. Сама от этого страдаю. И у меня вот такой дух осуждения. Что вы мне посоветуете? А в прошлом эта сестра была отлучена, у нее было падение, она была отлученная. Ну, прошли годы, она уже принятая. И я помню, как Батурин ей совет дал. Он говорит, мой совет такой, когда у тебя появляется желание судить кого-то, или ты видишь минусы другого, ты вспоминай свое падение, и у тебя отпадет желание осуждать других. Братья и сестры, вот для этого тоже мы должны помнить всегда и пребывать в первом разделе Евангелия. То есть судить себя, судить свой грех. И если мы перестанем судить себя, начнем судить других. Ну вот по вопросу осуждения или по разделу осуждения, наверное, достаточно. Я больше не буду возвращаться. Второй раздел – это оправдание. Центральным местом для этого раздела я взял послание к Римлянам 5.1. Там сказаны такие слова. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Я сейчас буду говорить об оправдании и буду утверждать, что праведность получаем. Оправдание – это значит стать праведником. Разве вы не знаете, что неправедные Царствие Божие не наследуют? Для того, чтобы войти в небо, для того, чтобы быть готовым встречать Господа, о чем и сегодня уже неоднократно шла речь, нужно позаботиться о том, чтобы стать праведником, потому что неправедные Царствие Божие не наследуют. И я сейчас буду утверждать, приводя основание библейское, что мы получаем праведность не по делам, исключительно даром по вере во Христа Иисуса. Если кто будет по-другому утверждать, вы будете противоречить Евангелию. Знаете, я неоднократно на эти темы проповедовал в разных местах. Кто-то, может быть, мои рассуждения уже на кассетах слышал. Особенно, когда вот у меня есть один избитый такой пример, он не пример даже, а аллегория. Но мне легко объяснить этой аллегорией, поэтому я сейчас все равно ее приведу. Даже понимаю, что вы многие слышали где-то уже эту аллегорию. Но для того, чтобы утверждать и утверждать эту истину, что мы получаем праведность исключительно по вере, без наших дел. Исключительно по вере. Благодатью вы спасены через веру, и сие нет вас Божий дар. Коль душу тих, я воспользуюсь этой возможностью, хочу вам вопрос задать. Давайте харистам. Что является основанием для нашего прощения грехов или для нашего оправдания? Кстати, это одно и то же. Когда Бог грехи прощает, мы становимся праведниками. Или мы оправданы. Это одно и то же. Что является основанием для нашей праведности? Харисты. Пожалуйста. Правильно, кровь Иисуса Христа. Или Голгофская жертва. Благодатью вы спасены через веру. Братья и сестры, путать не нужно. Не вера является фундаментом. Является фундаментом благодать. Благодатью вы спасены. А что такое благодать? Это, что Христос пришел к нам на землю, что Он стал человеком, что Он умер, будучи распятым на кресте, что Он кровь свою пролил. Голгофская жертва – это фундамент нашего спасения. А принять праведность или стать праведниками мы можем только верою. Больше ничем. Только верою. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Я вот теперь эту аллегорию приведу. Ну, она избитая уже, потому что много раз я говорил. Но тем не менее, я рискнул ее тоже привести сейчас. В Библии сказано так: праведность наша, как запачканные одежды. То есть, состояние души человека Бог сравнивает с одеждой. Для чего Бог это делает? А что такое чистая или грязная одежда, нам понятно. А духовные вопросы нам трудно понять. Потому Христос часто притчами проповедовал. Так и это место Писания, Он говорит: праведность ваша, как запачканные одежды. Вот сейчас прошел дождь, я думаю, что пока мы выйдем, ну, взрослые, может быть, еще аккуратнее, а дети будут уже, наверное, чуть-чуть в запачканных одеждах. Такое может быть. И это понятно не только нам, взрослым, даже это детям понятно. Когда брючки чистые или брючки грязные, и дети даже понимают. Вот так точно и душа наша. Бывает душа чистая, бывает душа грязная. Скажите, если есть плохие мысли, гнев, раздражение и так далее, это чистые одежды или это грязные одежды? Конечно, грязная. Это грязная душа. Чистая душа по-другому. Она имеет сострадание, любовь, милосердие, кротость, воздержание. И вот теперь Господь, чтобы нам пояснить, какая наша грязная душа, вот такое слово поместил в Библии. Праведность ваша, как запачканные одежды, грязная. Скажите, мы в такой одежде можем в небо войти? Нет. Туда ничто нечисто не войдет. И это мы всегда должны помнить. На небо в такой одежде не войдешь. А Христос спрашивает у меня: а хочешь в небо? Я говорю: конечно, хочу. Но ты знаешь, что в такой одежде не войдешь? Знаю. Ну, я тебе предлагаю. Если хочешь, я тебе подарю свою одежду. Как вы думаете, на Христе чистая одежда или грязная? Очень чистая. Очень чистая. И он говорит: хочешь, я тебе подарю свою одежду? Я говорю: хочу. И он мне отдает свою, а мою берет на себя. Скажите, Христу в моей одежде есть место на небе? Нету. Туда ничто нечисто не войдет. А он взял на себя мою грязную одежду. Об этом, знаете, Иоанн Креститель засвидетельствовал. Вот идет Агнец Божий, который берет грех мира на себя. Теперь в такой одежде в небо он войти не может. В такой одежде ему только на крест, только на Голгофу. Поэтому он там и оказался. Он наш грех взял на себя, а мне дал свою одежду. Скажите, а теперь в такой одежде я могу в небо войти? А? А если у меня гнев есть и ярость есть, тогда что? А если гнев и ярость есть? Я нарушаю вот эту перегородочку, да? Друзья, я этим вопросом нарушаю перегородочку. Оправдание и освящение – это не одно и то же. И когда я говорю, я в одежде Христа, я говорю об оправдании, а когда я говорю, у меня есть гнев, я говорю об освящении. И опять путаемся. Нельзя, друзья, встаньте, проведите еще жирнее эту черту. Нельзя ее нарушать. Когда я говорю об оправдании, все мои рассуждения и места Писания должны быть, соответствовать этому разделу Евангелия об оправдании, но ни в коем случае не путать. Об освящении – это другая тема. Мы поговорим, если Господь позволит. Но теперь мы говорим об оправдании. И когда я говорю об оправдании, с моими делами, с моим возрастом духовным, с моими достижениями, там ничего общего нету. Вообще ничего. Поэтому я попросил друзей, чтобы еще жирнее провели. Если только в раздел оправдания я начну свои дела примешивать, ничего не получится, никакой святости не получится. Ни у кого, ни у одного человека. Там должна пребывать только праведность Христова. Тогда я в небо войду. И вот это мы делаем ошибку, когда примешиваем свои достижения, свою праведность, рассуждая о праведности. Больше не будем этого делать, хорошо? Все, и я постараюсь больше не возвращаться, эту черту не нарушать. Теперь будем говорить чисто о праведности. Значит, пойдет речь теперь о Христе, о Его праведности, не о моих делах, не о моих мыслях, не о моих чувствах, не о моих эмоциях или словах. Нет. Если я перехожу на свое, тогда я уже ушел с того раздела. Там моего ничего быть не может. Нет, ну, знаете, я имею в виду дел. А что там мое должно быть? В разделе оправдания что мое должно быть? Вера. Все. Остальное все Божье. А какая вера? Вы знаете, вера, их много разных вер. Вот послушайте. В послании к римлянам, 1 глава, 17 стих. В нем открывается правда Божья. От веры в веру. В одном стихе и то две веры, да? От веры в веру. Значит, то есть, когда мы говорим, что я верю, мы должны давать отчет, чему я верю. Не просто обтекаемо или так абстрактно верю, да и все. Итак, какая вера должна пребывать во втором разделе, чтобы я стал праведником? Во что я должен верить, чтобы стать праведником? Что? Братья и сестры, ну так несколько я сейчас ответов слышу, и все правильные. Но хотелось поконкретнее. Когда я верю, что? Правильно. Что я стал праведником. Праведностью Христовой. Вот какая вера. Не то, что Христос праведник. Да, в этом никто не сомневается. Даже у безбожника спроси. Святой Бог знает, говорят, да? Что Бог святой все знают. А что я святой праведностью Христовой. Вот в это трудно поверить. Я святой. Какой ты святой? А мысли есть у тебя? Я обещал не нарушать эту черту, да? Вот тут путать не надо. Я не своей праведностью святой. Я праведностью Христовой. Возвращаемся к одеждам. Одежды праведности. Христос говорит, хочешь на небо? Хочу. Возьми мою одежду. Я взял. Христос мою одел. Эти рассуждения с какого раздела у нас идут, а? Или из освящения? Нет, нет. Это из оправдания. Освящение – это совсем другое. Когда Христос взял мой грех на себя, а мне подарил свою праведность, это не из освящения, это из оправдания. То есть я стал праведником просто даром. Вот раз и стал праведником. Ну, как это практически, мы сейчас чуть позже поговорим. Итак, Христос в моей одежде пошел на крест и умер. Почему умер? Потому что возмездие за грех – смерть. А это какой мы раздел говорим? Осуждение. Что Христос умер за меня – это из раздела осуждения. И я в это тоже верю. Кстати, давайте я чуть вернусь, я одну деталь важную упустил. Слово «вера» – вам экзамен, ну, имейте в виду, это улавливающий вопрос, брат и сестра. Напишите, в какой раздел вы отнесете веру? Во все три можно писать, да. Братья и сестры, все Евангелие мы принимаем верой. И Христос об этом сказал. Веруйте в Евангелие. То есть все три раздела надо верить. И во всех трех разделах мы побеждаем верою. Без веры Богу угодить невозможно. Во всех трех разделах вера, вера, вера. Обязательно. Без веры Евангелие мы принять не можем. Без веры мы не сможем жить по Евангелию. Это мы все принимаем верой. То, что Христос умер за мой грех. Верю в это? Верю. Это с какого раздела? С первого, но без этого спасения не будет. Смотрите, разбойник на кресте, который говорит, вспомни меня, он говорит, мы достойное по делам наши приняли. То есть он сознал, что он достойный смерти. А откуда у него появились слова? Помяни меня, Господи, когда придешь в царствие твое. Если ты достойный смерти, умирай, иди в ад. Ты же разбойник, ты же злодей. А он поверил, что за него Христос умирает. Вот праведник за него умирает. Вот почему он сказал, у него вера теперь была. А в оправдание поверил разбойник или нет? Ну, туда же ничто нечисто не войдет. Надо стать праведником, чтобы пойти. То есть у разбойника есть и вторая вера, да? Об этом идет речь. От веры в веру. Это возрастающая вера. Вот в послании к римлянам, где сказано, от веры в веру. Итак, Христос умер в моей одежде, а мне свою одежду отдал. Но воскрес Он, мы вот поздравляем, Христос воскрес, в грязной моей одежде или нет? В чистой одежде воскрес. Теперь я вопрос задам. Ну, кто слышал мои кассеты, сейчас сразу сориентируется, правильно ответит. Но все равно все порассуждайте. И не спешите отвечать, чтобы легкомысленно не ответить на этот вопрос. Когда Христос воскрес в белой одежде, а умер Он в моей одежде, и не случайно Небесный Отец отвернулся от Него, оставил Его, потому что по сути своей Бог, Отец Небесный, настолько свят, что Он никогда не будет соприкасаться ни с каким грехом. От Него исходит суд. Бог судит грех. И поэтому Христос должен был умереть. Согласно святости Божьей, Он должен умереть, потому что Он взял грех мой на Себя. И Отец Небесный отвернулся от Него. Но это до смерти, когда Он испустил дух, вопрос моей одежды разрешен. Вопрос моего греха разрешен. Апостол Петр об этом написал так. Он телом своим вознес грехи наши на древо, то есть на крест. Вот там, где он умер, вот там проблема греха разрешилась. Теперь он воскрес в белой одежде. А я в какой? Он же мне подарил одежду. Мы с ним поменялись одеждой. Он мне подарил даром, без моих заслуг. Если я сейчас начну перечислять свои заслуги, я нарушу вот эту черту, которую тут нарисовали жирно. Потому что пойдет речь о практической моей жизни, а это раздел освящения. А в оправдании там моих дел ничего нету, я получил даром. Теперь Христос воскрес в белой одежде, и я в белой. Христы, вы на первый вопрос не стали отвечать, на второй вы должны сейчас будете ответить. Слушайте внимательно, Христы, кто будет глаза пускать, того я и спрошу. Христос в белой одежде воскрес. И я в белой одежде, потому что Он мне подарил ее перед своим распятием. Скажите, на ком из нас более белая одежда, более чистая, на мне или на Христе? Это не праздный вопрос, это вопрос, отражающий суть Евангелия. Итак, друзья, харисты, кто может ответить, поднимите руку. На ком из нас, на воскресшем Христе или на мне Его одежда? На ком из нас более святая одежда? Надя, скажи. Как? А что, на нем погрязнее, да? Не может так быть, правда? Конечно, одинаковая, друзья. Если бы я сказал, что не, на Христе чище одежда, я бы его унизил бы, Христа. Я бы имел в виду, что он до своего воскресения был не такой уж праведник. Я-то в его одежде. И на мне его одежда, и на нем его одежда. И он, что до прихода на землю был, абсолютно свят. И после этого абсолютно, после воскресения своего, абсолютно свят. И поэтому, представляете, какая радость? На мне и на Христе святом одинаковая одежда. Потому что и на нем его одежда, и на мне его. Это у нас рассуждения с какого раздела идут, а? Со второго раздела. Понимаете, там ничего моего нету, кроме веры. Там все Христово, праведность, святость, одежда Его. А мне Он просто подарил. Скажите, есть место на небе в такой одежде, а? А если у меня еще нету победы, не над всеми грехами я победу одерживаю? Что? Это с третьего раздела. А святым я стал во втором разделе, да? Просто даром подарил мне Бог одежду белую. Я этому радуюсь. Теперь давайте конкретно. Я сейчас аллегорию рассказал за одежду. А в практической жизни, как это происходит? Как одеться в белую одежду, а? Друзья, вот так. Условия для того, чтобы ты стал праведником, очень простые и ясные. Нужно покаяться и веровать, и все. Иногда говорят так, неужели три слова «Господи, прости меня» решают или имеют решающее значение в деле спасения? Неужели всего три слова решают мою судьбу? Нет, нет, Христос Иисус на Голгофе решил твою судьбу. А тебе это условие поставил – покаяться. И коль Бог поставил, мы Богу не имеем права условия ставить. Правда, люди иногда допускают, Господи, если ты мне сделаешь то и то, я то сделаю. Да мы не вправе Богу условия ставить, а Он нам вправе. И Он поставил условия, надо покаяться. И второе – веровать. Во что веровать? Что Бог простил меня, и теперь я праведник. Ты праведник? Да, я праведник. А почему ты праведник? Потому что уверовал в праведность Христову. Он мне подарил праведность даром. И о том, что у меня еще во многих вопросах нет победы, это не лишает меня ни веры, ни праведности. Потому что праведность я получил даром. Просто Он мне подарил. Нет, ну как просто? Не просто. Он за это заплатил на Голгофе. Он за это жизнь свою отдал. Это не просто, это дорого заплатил. А мне даром. А мне подарил. Братья и сестры, вот в чем основывается моя уверенность в спасении. что я получил даром. И я в это просто поверил. Смотрите, вот и туда я даже центральный стих второго раздела я ставил, Римлянам 5:1. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. То есть, значит, я верой оправдался, верой, это значит, верой принял, что я праведник. То есть, или просто, я поверил, что я праведник. А на каком основании ты поверил? А в Библии так сказано. Покайтесь и получите прощение грехов. Прощение грехов – это и есть оправдание. Ну, у меня много их, и если Бог все простил, значит, я праведник, да? А если я повторяю грехи? Опять я перехожу в следующий раздел. Надо четко понимать, с какого раздела рассуждения идут. Поднимите руку, кто уже научился не грешить. Выше поднимите, чтобы я увидел. Я на эту сторону посмотрю. Поднимите руку, кто научился не грешить. А как же вы на небо собрались, а? А вы мне скажите, брат Павел, не нарушай черту. Когда мы говорим, об этом нужно говорить, как мы грешим или не грешим? Нужно, но это с другого раздела, это мы попозже поговорим. А когда мы говорим о праведности, вот тут путаться нельзя. Мы праведные не своими делами, верой во Христа Иисуса. И основа моей праведности – Голгофская жертва и ничего другого. Ни малейшего другого ничего. И я так смело говорю, даже не боюсь, что кто-то меня в кальвинизме обвинит. Смело говорю, другого варианта нету, это евангельский путь. Приняли праведность верою и без дел, и без собственных заслуг. Мое имя записано у Бога в небесах, и я буду спасенным. Но вы знаете, вы меня не обвините в кальвинизме, потому что я еще буду с вами рассуждать об разделе освящения. И там кальвинизм обнаружится со всей его ложью. Это он там обнаружится. А в разделе оправдания нам нельзя путаться. Не своими делами мы заслуживаем святости. Я еще сейчас маленький экзамен друзьям смелым. Я буду читать стихи, а вы будете ставить ссылочку, в какой раздел найдете нужным. Друзья, я как будто чуть-чуть уже повторяюсь, но я переживаю, чтобы вы меня все поняли, поэтому уже снисходите ко мне. Послание к Ефесянам. Первая глава, первый стих. Павел, волею Божью апостол Иисуса Христа. Нет, я даже так скажу. Вопрос всем задам, а вы потом на доске напишите. Я попрошу дать духовную оценку христианам, о которых я сейчас прочитаю. Духовную оценку по двухбалльной системе. Положительная или отрицательная оценка. То есть хорошие христиане с точки зрения Евангелия или плохие христиане. Вы дадите оценку. Павел, волею Божию апостола Иисуса Христа, находящимся в Ефесе, святым и верным во Христе Иисусе. Какую дадите оценку, а? Положительную или отрицательную? А? Положительную, святые, конечно же, да? А вот вот этим христианам, я сейчас не говорю, с какого послания я читаю специальное. Кто крал, впредь не кради. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Дайте оценку этим христианам. А? Отрицательно. Это то же самое послание. Это те же самым христианам пишет. И одновременно сказать, что они подросли духовно. Нет, он в одном послании это написал. святым и верным. Кто крал, впредь не кради. Итак, теперь, первый стих, вы к какому бы, какой раздел отнесли бы, а? А 4 главу, 29 стих? К освящению. Понимаете, апостол Павел во всех посланиях, вы, вот сейчас, если вы поймете эту тему, потом будете читать послание Павла, и вы будете различать, с какого раздела он что пишет. По посланиям Павла четко проходит эта граница, он никогда не путал. Что с оправдания, что с освящения. Если он говорит сейчас об оправдании, о нашем положении пред лицом Божьим во Христе Иисусе, он говорит, святые и верные. А когда переходит в раздел освящения, кто крал впредь, не кради. Никакое гнилое слово да не исходит. То есть об этом нужно говорить или нет? Конечно, нужно. Но не этим мы спасаемся. И путать нельзя. Ну, вот так, вот этими некоторыми рассуждениями я хотел как бы больше утвердить вот эту черту, которая мелом уже проведена жирно, а пониманием тоже мы должны четко, ясно понимать. И тогда мы не будем путаться. Как быть уверенным? Скажите, христианин должен быть уверенным в спасении? А как быть уверенным, если крики гнева проявляются? Да, на это нельзя глаза закрывать. Святой, да, освящается еще. Вот первое слово «святой» к какому разделу отнесем? А освящается к третьему. Даже в этой маленькой фразе тут два раздела. Святой, почему святой? Потому что уже достиг. Если достиг, зачем освящаться тогда? Значит, не достиг. А почему святой? Потому что во Христе Иисусе, поэтому святой. Братья и сестры, эту же мысль чуть в другой форме скажу. Вот смотрите, вот у меня Библия в руках. И у меня листочек вот этот в руках. Они отличаются по внешнему виду, а? Давайте представим, что вот эта вот черная Библия, но она хоть цветом черная, но она же Библия, поэтому она святая. Ну, представим, что это цвет святости. Вот это вот. И Бог смотрит и видит, это свято. А это по-другому смотрится. Это не свято. Это не свято, это по-другому. Так вот это вот Иисус Христос, а вот это я. И Бог, когда на меня смотрит, ему не нравится так, а вот так нравится. Но когда я укрылся во Христе Иисусе, вот теперь пойдет. Вот теперь то, что Бог и хотел видеть. Вот поэтому сказано, святой и верный во Христе. То есть, когда я принял подарок от Христа, или когда я укрылся во Христе Иисусе, Бог моих грехов больше не видит. Он видит святость Иисуса Христа, потому что я в Нем укрылся. Да, для того, чтобы это было возможным в духовном плане, в духовном мире, для этого нужно было Христу умереть на кресте и воскреснуть. Без воскресения не было бы оправдания. Он умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Я сейчас не буду останавливаться, почему, как разграничить, что делает крест Христов, что делает воскресение. У нас на это время просто нет. Но второго раздела без воскресения Христова быть не могло бы. В воскресении Христовом наше оправдание. Он, это Его заслуга. А с моей стороны, просто поверил. Я покаялся, когда мне было 16 лет. Ну, я решил покаяться, еще мне лет 13 или 14 было. 2 года борьба была. Хочу покаяться, сил не хватало. А в 16 лет я покаялся. И я признаюсь, у меня не было такого чувства, что я летал на 7-м небе. У меня так не было. А я просто поверил, что Господь меня простил. Знаете почему? Я сколько помню себя, сколько и помню, что меня водили на собрания. И всегда слышал проповедь. Грешник, тебе надо покаяться. Был период возрастной в моей жизни, когда я удивлялся, ну, смотря на юношей, которые на 5-7 лет от меня старше. Почему они каются? Ничего себе, всю жизнь были верующие, а теперь каяться надумали. Я не мог понять этого. Потом был возраст такой, когда я понял, что это слово и ко мне относится. Что, я тоже грешник? Я в этом убеждался, потому что я дрался с братьями моими. Я обзывал там кого-то из младших или старших, и сестер, и братьев. Я обманывал. То есть я понял, что я грешник. Но мне уже вложили. Я даже не могу сказать, в какой момент это я понял. Как-то оно так постепенно созревало, что мне нужно покаяние совершать. Я это уже понял. Другими словами, мне внушили с детства, чтобы тебя Бог простил, чтобы быть на небе, тебе нужно покаяться. И это правильно внушили. Потом я уже позже, когда сам вникал в Священное Писание, я понял, что меня правильно научили, мне правильно внушили. И поэтому, когда в 16 лет я покаялся, я твердо знал, что Бог меня простил. Почему простил? Потому что я покаялся. И все. Больше у меня каких-то особых чувств не было. Был потом в моей жизни возраст, уже я крещение принял, когда я засомневался, рожден я свыше или нет. И когда я серьезно стал исследовать этот вопрос и нашел ответы на мои вопросы, тогда я понял, что мое рождение было в день моего покаяния, когда мне было 16 лет. И знаете, почему я утвердился в этом? Потому что я тогда уверовал, что Бог меня простил. Именно эта вера дает фундамент для рождения свыше. Когда я уверовал, что я стал праведником. А почему стал праведником? Потому что грехи мне Бог простил. Вот я в это просто уверовал. Меня так научили, я уверовал в это. Ну, исполнивши условия Божьи. И стал праведником. Я не своей праведностью стал праведником. Бог меня видит праведником в праведности Христовой. Братья и сестры, вот на этом основывается моя уверенность. Я радуюсь об этом, что теперь, когда у меня не получается жить свято, и где-то я вновь упал, это меня не лишает ни спасения, ни уверенности в спасении. Это меня веры не лишает, потому что я спасаюсь праведностью Христовой. Она всегда высшая святость, праведность Христова. Скажите, сколько времени? Братья и сестры, я очень сожалею, что нам остается 20 минут на освящение. Я сейчас прочитаю вопрос, может быть, он важен. Тут вопрос задают за Иуду и других предателей, какая их участь. Я просто отвечу на этот вопрос. Бог мне не поручал вести книгу жизни. И поэтому определять, кто спасен, кто не спасен, я ни в коем случае за эти вопросы не берусь. Бог эти вопросы без меня решит прекрасно. Бог меня послал проповедовать Евангелие, а не вести книгу жизни. Братья и сестры, несколько слов об освящении. Я хочу оставить еще несколько минут для покаяния. Я сделать хочу призыв. И тот, кто приехал на общение сегодня с желанием покаяться, я хочу, чтобы ты не уехал, не покаявшись. Я хочу, чтобы ты это сделал. Тебе нужно сделать покаяние и потом твердо уверовать в то, что Бог простил в ответ на твое покаяние. Но прежде чем сделать покаяние, ты должен себя сильно осудить. Первый раздел – осуждение. Но сейчас несколько слов об освящении. Бог призывает нас жить свято. Бог призывает нас делать добрые дела. Вы созданы для добрых дел. Но не этим мы спасаемся. Это наша практическая христианская жизнь. А если человек не трудится для Бога, а если человек не живет жизнью освящения, освящение – это борьба. Тогда, когда лезут мысли греховные, а ты борешься, в посте побудешь, исповедуешься, попросишь, чтобы молились о тебе. Это все путь освящения. Путь неосвящения – это значит, наслаждаешься и пьешь, и делаешь грех, как пьешь холодную воду. Это не путь освящения. А путь освящения, хотя встаешь, падаешь, падаешь, опять встаешь, но если ты встаешь, то есть каешься и исповедуешься, и борешься, и посты назначаешь. Ну, у нас сегодня не тема победной жизни. Можно было бы перечислить условия, при которых человек может жить победной жизнью, может побеждать. Ну, на это времени у нас нет. Но вся эта борьба – это есть путь освящения. Поэтому апостол Павел в Деяниях апостолов назвал его воздержание. То есть это внутренняя дисциплина. Тогда, когда нужно вовремя встать, чтобы Библию почитать. Тогда, когда нужно побыть в посте. Тогда, когда нужно напрягаться для того, чтобы учить стихи на память. Тогда, когда нужно делать добро в ущерб себе и так далее. Это все путь освящения. Почему нельзя идти путем освящения без веры? Нельзя. Точно не получится. Как осуждение не пройдешь ты и оправдание без веры, так и освящение. Потому что вера руководит поступками человека. Братья и сестры, я повторю эту фразу еще, вы запомните ее. Вера руководит поступками человека. Иначе не бывает. Я приведу один пример библейский. Бог сказал Адаму, а Адам научил Еву, чтобы не вкушать от дерева посреди рая, которое называется познание добра и зла. Скажите, Ева поверила этим словам или нет? Поверила. И дьявол, когда подошел искушать, подлинно ли сказал Бог, не есть нет какого дерева? Нет, от всех деревьев мы можем есть, только от одного дерева. Бог сказал, смерть умрете. Пронаблюдайте не за делами Евы, а за верой Евы. Что с верой происходит? Нет, не умрете. Вы заметили, куда дьявол стрелу пускает, а? Он хочет поразить веру Евы. Дьявол знает, что если вера выживет у Евы, тогда он не победит ее. Он говорит, нет, не умрете. Бог сказал, умрете, она поверила этим словам. А он подсекает веру ее. Нет, не умрете. Скажите, вера Евы надломилась или нет? В слово Бога. Она теперь после слов змея верит, что умрет, или потеряла эту веру? Потеряла. Скажите, а если бы она верила, что умрет, она вкусила бы? Наверное, бы никакими силами не затолкать этот плод в рот и было бы, да? То есть вера лжи разрушила веру Божью. Вот что произошло. И если бы она веру не потеряла, она бы не вкусила. Вот на этом примере я хотел проследить вместе с вами, как вера диктует действие, поведение человека, дела его, вера диктует. Еще хочу такой пример привести. Николай Ерофеевич Бойко рассказывал, ну, все вы уже читали их книгу «Жемчужина наших дней», но я от него лично много слышал. Мне довелось, я себя счастливым в этом считаю, наверное, месяца полтора вместе с Николаем Ерофеевичем ездить по служению и быть и ночью, и днем вместе с ним. И вот то, что он пишет потом, или пишут из его слов в книге, все это я слышал из его уст непосредственно. И вот, когда его привезли в зону, там, где ломают зэков, там так, или сломят, или умертвят. Другого выхода нет. И любой заключенный, который, ну, такой, как бы, твердый в своих там позициях бандитских, он знает, если направили в ту зону, все, ему конец. И отправили в ту зону Николая Ерофеевича и сказали, сломим. А он говорит, начальник, я не ломаюсь. Тогда сгноим. Что вы меня пугаете смертью, если я верю в бессмертие? Как можно было бы человеку идти за идеей на смерть, если он не верит в бессмертие? Вот вера его, то, что он будет жить вечно, дала ему силы идти на смерть. И он пошел, вера. То есть, ну, можно много еще примеров приводить, как поведение человека диктует вера. Так точно и в вопросах освящения. Если человек не верит, что он праведник, и его имя записано в книгу жизни, путем освящения он никогда не сможет идти. Это удел, путь освящения, спасенных людей. Поэтому часто христиане барахтаются. Веры в то, что мое имя записано в книге жизни, нет. А почему нет? Потому что туда ничто нечисто не войдет, а у меня много нечистого. То мысли, то слова, то чувства и так далее, так далее. Как я могу иметь уверенность? А не имея уверенности в то, что мое имя записано, он не может идти путем освящения. И тупик получается. Замкнутый круг. И поэтому вера наша в спасение основывается не на практической нашей жизни. Мы спасаемся не своей праведностью, а Христовой. И когда мы этот вопрос поставим на свое место, и тогда утвердимся в спасении Божьем, только тогда мы начинаем делать первые шаги по пути освящения. Православная церковь учит так. Вообще слово «освящение» – это продвижение к святости. Освящение. Продвижение к святости. Православная церковь учит так. Когда ты пройдешь до конца путь освящения, тогда станешь святым. А Евангелие учит – стань святым, а потом начинай путь освящения. Понимаете серьезную разницу? И вот тут ошибка православной церкви. Никогда там никто праведником стать не сможет. Потому что праведником можно стать только праведностью Христовой, даром. И когда мы прошли раздел оправдания, тогда переходим в следующий раздел. Освящение. И только тот может пойти освящением. Кто тот? Святой. Святой, да, освящается, а не святой. А у него другой путь. Как там в первой полустишье? Пусть сквернится, да? Неправедный пусть сквернится, а святой, да, освящается. Это путь святых. Итак, да поможет, друзья, Господь нам утвердиться в вере нашей. Кстати, мы должны знать, что происходит с нашей верой. Это сказано, исследуйте себя, в вере ли вы. Итак, последняя мысль, и буду заканчивать свою проповедь, потом дадим возможность покаяться, если будут желающие покаяться. Как влияет на духовную жизнь, когда человек не движется по пути освящения? Это серьезно влияет. Каким образом? Но... Кому? Ну ладно, я тогда уже еще раз харистам. Друзья, харисты, поднимите руку, кто в прошлом году крещение принял? Есть несколько рук. А ну тут кто поднимал? Ты, да? Встань, громко ответь. Что такое крещение? По посланию Петра. 3 глава, 21 стих. Правильно. Это обещание Богу доброй совести. Братья и сестры, вы знаете, когда-то я рассуждал над этим стихом и понял, что не случайно крещение называют это завет с Богом. Что такое завет? Это двухсторонний договор. Что-то Бог мне обещает, и что-то я Богу обещаю. Там кто-то еще руку поднимал, братья, кто следующий? Объясни или ответь на вопрос. Согласно местописанию, которое брат процитировал, что во время крещения ты Богу пообещал? Добрую совесть. Конкретно по тексту, да? Хорошо, кто следующий там руку поднимал? Поднимайся. А что тебе Бог пообещал? Это же двухсторонний договор. Как? Совершенно правильно. Вечную жизнь. Я Богу пообещал добрую совесть, а Бог мне пообещал вечную жизнь. И я задумался. Представляете, какой серьезный акт в жизни человека заключить завет с Богом, завет вечный. И Бог пообещал жизнь вечную, а с меня потребовал пообещай только одно. Мне кажется, если такой серьезный акт, там нужно было бы ну, пунктов 150 поставить, да? Нужно и то пообещать, и то пообещать, и то пообещать. Нет, Бог так не сделал. Только одно пообещай. добрую совесть. И я стал рассуждать, вникать. А почему так? Неужели это так серьезно? А? Вот если ты, христианин, покаявшийся, не нарушишь обет, то есть не будешь отвергать добрую совесть, гарантия будешь на небе. А если будешь отвергать, то завет нарушен. Нарушен не с Божьей стороны, с твоей стороны. Послушайте, вот теперь будет как бы тут развязка, чтобы нам понять взаимосвязь между освящением и оправданием. Мы чем праведность получаем, а? Верой. А если отвергаю добрую совесть, то вот что будет с моей верой. Первое послание к Тимофею, 1 глава, 19 стих. «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнувши, потерпели кораблекрушение в вере». Вот здесь и рухнет кальвинизм. Если человек отвергает добрую совесть, то вера его разрушится, и ту праведность, которую он получил, он потеряет, потому что получили верой, а если веры не станет, и праведности не станет. Это тот путь, которым человек может потерять спасение. Отвергнувши добрую совесть, потерпели кораблекрушение в вере. А вы знаете, как нам нужна совесть по пути освящения? А? Скажите, человек, рожденный свыше, имеющий большое желание служить Богу, может сознательно грех делать или нет? А? Может. Может. И совесть его осуждает, и он кается, и Бог опять прощает. А если не послушает совесть, понимаете, отвергнуть добрую совесть – это не разовое явление, это направленность в жизни. Бывает, человек мучается в совести своей месяцами и даже годами. Да, у него есть опасность, он как бы на распутье. Или он отвергнет добрую совесть, или послушается. Но это не значит, если сделал грех, все, Бог вычеркнул тебя с книги жизни, никаких вопросов с тобой, да? Нет. Он через совесть работает с тобой, он призывает к покаянию. Совесть не только обличает. Совесть еще подсказывает, когда ты в искушение входишь, чтобы до греха не дойти. Совесть еще подсказывает, где нужно делать доброе дело. Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Значит, не делать доброе дело – тоже грех. Братья и сестры, это мы с какого раздела рассуждения ведем, а? Это все освящение. И падение, и покаяние, и исповедание, и победы. Это все с раздела освящения. Это практическая христианская жизнь наша. И мы должны идти, идти, святой, да освящается еще. Но когда упадешь, не переноси свои переживания в раздел оправдания, иначе вера твоя пошатнется. Когда ты теперь обратишься внимание не на праведность Христа, а на свою собственную праведность, и будешь определять, я в небо войду или не войду, вот здесь будет твоя ошибка. Мы входим в небо исключительно праведностью Христовой. А кто достиг... много прошел по пути освящения, и у него хорошее достижение по пути освящения, он может своей праведностью спастись? Никогда. Ни один, никто. Только праведностью Христовой. И вот это мы должны четко, ясно понимать. И тогда наша вера не пошатнется. А путь освящения обязательно идти нужно им. Да благословит Господь и победой одерживать, но не отчаиваться и не терять веру, когда и падения будут. Вот теперь, смотрите, после этих рассуждений, я прочитаю, ну, все не будут читать вопросы, хотя бы парочку, да, из тех, кто читал. Если у меня не получается победная жизнь, я встаю и опять падаю, каюсь и опять грешу, я устал уже, рожден ли я свыше или нет? А? Рожден, да? Рожден, значит, спасенный. Не теряй веру, что праведностью Христовой ты войдешь в небо. А мои грехи где будут? В могиле останутся. Мы воскреснем уже без своей природы. Это моя ветхая природа, которую Царствие Божие не наследует. Это она проявляет. я не устаиваю, я грешу, но я вновь каюсь и вновь омываюсь кровью Христовой, но спасаюсь праведностью Христовой. И мы должны твердо стоять на этой позиции, чтобы нас не смутил дьявол и не смутили мои вот несовершенства. Следующий вопрос еще читаю. О небе сказано, что туда ничто нечисто не войдет. Как мне быть уверенным в спасении, если много нечистого проявляется во мне, гнев, раздражение, помыслы и так далее? Братья и сестры, ясен теперь такой вопрос, а? После наших рассуждений. Потому что уверенность в спасении опирается на праведность Христову, а не на мою праведность. А гнев, раздражение – это с третьего раздела. А спасение мы получаем во втором разделе. И да благословит Господь нас идти путем освящения, чтобы не отвергать добрую совесть и веру не потерять. Чтобы у нас остаться твердым в вере, в то, что мы спасаемся праведностью Христовой. Братья и сестры, нам осталось только помолиться. И все-таки можно доску убрать теперь. Я хочу призвать к покаянию. И вы знаете, ну задайте. Нет, не буду. Не, не буду. Не смогу завтра быть. Я в другом месте завтра должен быть. Братья и сестры, давайте сейчас сосредоточимся в молитвах наших о тех, кто сейчас в брении находится, кого Господь побуждает прийти на покаяние, но и плоть восстает, и ад восстает, и они нуждаются в наших молитвенных поддержках, чтобы мы сейчас могли в негласных молитвах попросить Господа о них, чтобы Господь дал им твердость выйти на покаяние. Я приведу один только пример, чтобы обратить внимание души, те, которые не покаялись еще, или которым нужно обновить покаяние, на любовь Божью, как Он тебя ждет. И после этого будет молитва. И если кого Господь побуждает, даже я разрешаю перебить пример, он будет всего 2-3 минуты звучать, но я даю право перебить, выйти на покаяние, и я остановлюсь, и дадим возможность помолиться. А потом я предложу помолиться, и желающие могут помолиться. Если не будет, то мы закончим первую часть нашего общения. Я пример такой хочу сказать. Может быть, ты его и слышал, но он очень ярко отражает любовь Божью. Это один из детских рассказов. В одной семье, а семья состояла из двух членов, то есть мама и дочь. И дочь, когда вошла в совершеннолетний возраст, она не хотела молиться Богу, не хотела верить Богу. Ее влекло другое, влек мир этот. И она однажды устроила маме такой скандал, говорит: надоели мне твои молитвы, монашеская жизнь, все мне надоело, все мне противило, я уйду с дому и больше не вернусь. И, хлопнув дверью, ушла из дому. Мама сильно переживала. Переживала о судьбе дочери, потому что она знала, что ее ничего хорошего не ждет. И те всплески, которые у нее сейчас проявляются, они быстро закончатся, потому что мир этот коварный. И она никому не нужна в этом мире. Дьявол просто надсмеется над ней и выбросит на свалку истории. Мама это знала. И поэтому сильно переживала. Но годы шли, и дочь не возвращалась. Она не знала, где она живет. Она не знала, чем она занимается. Мама не по возрасту постарела, и в своих поисках она стала придумывать разные методы, как искать дочь. И вот она, вот пришла ей такая мысль. Пошла на, мол, завод и договорилась, чтобы на кульках молочной продукции печатали ее фотографию с надписями: «Дочь, приди домой, я жду тебя». Она за это заплатила. Сколько у нее там было, что там собрала, средства, заплатила. И теперь, мол, завод, который развозит молочную продукцию по всей области, и на каждом кульке с молоком, с кефиром, сметаной фотография мамы с надписью «Дочь, вернись домой, я жду тебя». Она думала, что дочь где-то встретит, где-то увидит этот зов материнский. С тех пор, как дочь ушла из дому, прошло много лет. И дочь настолько опустилась, она связалась с наркоманами. И она настолько опустилась, уже теряет человеческий облик. И однажды в невменяемом состоянии она в группе, вот в компании такой, продвигались по дождливой улице, и на мусорнике увидела пакет молочный. И что-то ей показалось, что-то знакомое на этом пакете. Она подняла с мусорника этот пакет и увидела постаревшее лицо мамы своей и надпись «Дочь моя, я жду тебя, вернись домой». И тронуло ее сердце. Она прослезилась и отправилась домой. Она пришла домой, избитая грехом, а мать безмерно радовалась, что она видит, что дочь жива, дочь вернулась домой, и материнское сердце может опять утешиться, дочь пришла домой. Дорогой друг, Господь Иисус тебя очень любит, и Он тоже ищет разные методы, как достучаться до твоего сердца. И данное общение – это тоже один из методов Господа. Он стучит в твое сердце, Он хочет, чтобы ты вернулся. Он не хочет, чтобы ты пропал на путях греховных, на путях мира сего. Услышь этот зов, не отвергни его, потому что его сердце скорбит, его сердце томится, как сердце той матери. Если есть желающие сейчас совершить покаяние, пройдите на это место, и мы дадим возможность помолиться. Я предлагаю нам всем встать и один куплет пропеть. Неужели не приняв Христа ты уйдешь, чтоб дальше во мраке блуждать, спасением божественным пренебрежешь, отвергнув Его благодать? Дайте, пожалуйста, микрофон. Друзья, если еще есть желающие, выходите, преклоняйте колени. Микрофон.